Джон Гришем. Спарринг-партнёры. Возвращение домой. Один. Это был один из тех февральских понедельников, когда на улице сыро, ветрено, тоскливо, и все вокруг вызывает чувство глубокой депрессии. Заседания суда не проводились, телефон почти постоянно молчал, мелкие преступники и другие потенциальные клиенты занимались своими делами, совершенно не помышляя о найме адвокатов. Время от времени, правда, звонили мужчины и женщины, еще не успевшие прийти в себя после праздничных трат. Они искали совета, как быть с неоплаченными счетами по кредитным картам. Таких клиентов старались побыстрее отваживать. Джейк сидел за столом наверху, безуспешно пытаясь навести порядок в кипе скопившихся бумаг, до которых не доходили руки неделями, а то и месяцами. Поскольку на предстоящие дни не было запланировано ни суда, ни слушаний, то сейчас было самое время разобраться со старыми делами. У любого адвоката имелся балласт из дел, за который он когда-то взялся в силу разных причин, а теперь мечтал от них избавиться. Преимущество юридической практики в маленьком городке, особенно родном, заключалось в том, что тут тебя все знают, а именно это тебе и требуется. Важно, что у тебя хорошая репутация, что тебя любят и уважают. И если у соседей возникнут проблемы, ты хочешь, чтобы они обратились к тебе. Обратной же стороной такой известности было то, что дела знакомых всегда оказывались самыми, что ни на есть, заурядными и редко приносили прибыль. Но ты не мог им отказать. Дурная молва разнесется мгновенно, и адвокат, отвернувшийся от друзей, долго не протянет. Из приступа хандры Джейка вывел звонок его секретарши Алисии, работавшей на полставки.
«Джейк, тебя тут хочет увидеть одна парочка».
«Парочка. Наверняка женаты, но хотят развестись. Очередной дешевый развод». Он бросил взгляд на ежедневник, хотя знал, что записей там нет. «У них назначена встреча?» — спросил он исключительно для того, чтобы напомнить Алисии. Его не следует беспокоить обычными зеваками.
«Нет, но они очень милые и утверждают, будто это очень срочно. Они не уходят. Говорят, что отнимут всего несколько минут».
Джейк ненавидел, когда его загоняли в угол в собственном офисе. В более загруженный день он бы точно встал в позу и отказался принимать таких клиентов. «По их виду, можно сказать, что у них есть деньги?» Ответ на подобный вопрос прежде всегда был отрицательным.
«Ну, они кажутся довольно богатыми».
«Богатыми? В округе Форд?» Звучит интригующе. Алисия продолжила.
«Они из Мемфиса, проездом, но опять же говорят, что это очень важно».
«Есть идея, о чем речь?»
«Нет».
«Ну, если они из Мемфиса, то речь точно не о разводе». Джейк прикинул возможные варианты. Завещание бабушки, какой-нибудь старый участок семейной земли, может, их отпрыск задержан за наркотики в университете Миссисипи. Поскольку ему было скучно, а тут вдруг стало любопытно и появился предлог, чтобы не заниматься бумажками, он спросил. «А ты сказала им, что у меня сейчас совещание онлайн по компромиссному урегулированию с дюжиной адвокатов?»
«Нет».
«А ты сказала, что я должен предстать перед федеральным судом в Оксфорде и могу уделить им только пару минут?»
«Нет».
«Ты сказала им, что у меня запланировано много встреч?»
«Нет, совершенно очевидно, что в офисе никого больше нет и телефон не звонит».
«А ты где сама?»
«Я на кухне, так что могу говорить».
«Ладно, ладно. Свари свежий кофе и отнеси в переговорную. Я спущусь через 10 минут». 2. Первое, что бросилось в глаза Джейку, их загар. Они явно где-то загорали. В феврале в Клентоне ни у кого загара не было. Второе, на что он обратил внимание, это шикарная короткая стрижка женщины, стильная и явно дорогая, и ее волосы чуть тронуты сединой. Он заметил на джентльмене красивый спортивный пиджак. В отличие от обычных посетителей, оба были хорошо одеты и ухожены. Джейк пожал им руки и узнал их имена. Джин и Кэти Руб из Мемфиса. Лет 50 с небольшим, эти люди явно умели расположить к себе, уверенно улыбаясь и демонстрируя безупречные зубы. Таких легко представить на поле для гольфа во Флориде, где они живут в особняке за оградой и с охранниками. «Чем могу быть вам полезен?» — поинтересовался Джейк. Джин, сверкнув улыбкой, начал первым. «Что ж, как ни прискорбно, но мы здесь не в качестве потенциальных клиентов». Джейк сохранил невозмутимость, изобразил улыбку и пожал плечами, как бы говоря, «Какого чёрта? Разве время адвоката хоть что-нибудь стоит?» Однако он решил дать им ещё минут 10 и по чашке кофе, а потом отправить во свояси. «Мы только что вернулись после месяца отдыха в Коста-Рике. Это одно из наших любимых мест. Вам доводилось бывать в Коста-Рике?» «Нет, но я слышал самые восторженные отзывы». Ничего подобного Джейк не слышал, но что еще ему оставалось сказать? Он никогда не признается, что за свои 38 лет покидал Соединенные Штаты лишь один раз. Путешествие за границу было только мечтой. «Нам там нравится. Настоящий рай. Прекрасные пляжи, горы, тропические леса, вкусная еда. У нас есть друзья, имеющие там недвижимость. Она довольно дешевая. Люди чудесные, образованные, почти все говорят по-английски». Джейк ненавидел светские разговоры о путешествиях, поскольку никогда нигде не был. Особую неприязнь у него вызывали местные врачи, которые всегда хвастались посещением самых модных курортов. Кэти тоже не терпелась поучаствовать в разговоре, и она добавила. «Гольф там просто невероятный, полно потрясающих полей». Джейк не играл в гольф, потому что не был членом загородного клуба Клентона. Среди его членов числилось слишком много врачей, карьеристов и потомственных богачей. Он улыбнулся и кивнул ей в ожидании продолжения. Из сумки, которую ему не было видно, она достала фунт кофе в блестящей банке и сказала. «Это вам небольшой подарок. Сан-Педро Селект, наш любимый сорт кофе. Он просто невероятный. Мы везем с собой целый ящик». Джейк из вежливости подарок принял. Вместо перевода денежного гонорара клиенты нередко с ним рассчитывались арбузами, свежей олениной, дровами, ремонтом машин и прочими товарами и услугами, всех не перечислить. Его лучший приятель-адвокат Гарри Рекс Воннер однажды взял в качестве платы самоходную садовую косилку, правда, она вскоре сломалась. С другим адвокатом, уже отошедшим от дел, его клиентка по бракоразводному процессу рассчитывалась сексуальными услугами. Когда он проиграл дело, она подала жалобу, ссылаясь на нарушение этических норм и заявив о ненадлежащем исполнении обязанностей. Как бы то ни было, Джейк восхитился банкой кофе и попытался прочитать этикетку на испанском. Он заметил, что они не прикоснулись к предложенному им кофе, и вдруг забеспокоился. Вдруг офисный напиток совсем не отвечает их запросам как знатоков и ценителей. Джин продолжил. «Итак, 2 недели назад мы были в одном из наших любимых эко-курортов высоко в горах, в глубине тропического леса, в маленьком местечке всего с 30 номерами и невероятными видами». Сколько раз они могут использовать слово «невероятный»? «И мы завтракали на открытом воздухе, наблюдая за паукообразными обезьянами и попугаями, когда к нашему столику подошел официант, чтобы налить еще кофе. Он был очень дружелюбен».
«Люди там такие приветливые и любят американцев», — вставила Кэти.
«А разве могло быть иначе? Джин кивнул. Мы немного поболтали с ним, и он сказал, что его зовут Джейсон, сам он из Флориды, а в Коста-Рике живет уже 20 лет. За обедом мы снова его увидели и опять немного поболтали, потом еще несколько раз встречались и всегда наслаждались дружеской беседой. За день до нашего отъезда он пригласил нас выпить по бокалу шампанского в маленьком баре, устроенном на дереве. Он уже закончил работу и хотел нас угостить. Закаты над горами невероятные, и мы отлично проводили время, когда он вдруг стал очень серьезным. Джин замолчал и посмотрел на Кэти, которая тут же подхватила.
Он сказал, что хочет сообщить нам нечто очень важное и конфиденциальное. Сказал, что на самом деле его зовут не Джейсон и что он не из Флориды. Извинился, что ввел в заблуждение. Сказал, что на самом деле его зовут Макс Стаффорд и что он из Клентона, штат Миссисипи.
Джейк попытался сохранить невозмутимость, но ему это не удалось. Его рот открылся, а глаза округлились. Руппы внимательно следили за его реакцией. «Насколько я понимаю, вы знаете Макка Стаффорда», — произнес Джин. Джейк выдохнул, не зная, что сказать. «Господи боже! Он сказал, что вы с ним старые друзья», — добавил Джин. Ошеломленный Джейк никак не мог опомниться. «Я просто рад, что он жив. Значит, вы хорошо его знаете». «О да, очень хорошо». 3. Тремя годами ранее город потрясла скандальная новость о том, что Макс Стаффорд, известный адвокат, сошел с ума, подал заявление о банкротстве, развелся с женой и прямо посреди ночи бросил семью. Сплетни не утихали неделями и подпитывались всевозможными домыслами, а когда пыль начала оседать, выяснилось, что большинство слухов, пусть это и удивительно, но иначе как правда и не назовешь. Мак занимался практическим правом 17 лет, и Джейк хорошо его знал. Он был крепким юристом с неплохой репутацией. Как и большинство коллег, он вел текущие дела своих клиентов и едва держался на плаву. Его жена Лиза работала заместителем директора средней школы Клентона и получала приличную и стабильную зарплату. Ее отцу принадлежал единственный в округе завод по производству готовых смесей, что ставило ее семью на пару ступеней выше многих, но все же значительно ниже врачей. Лиза, в общем-то, была неплохой женщиной, но довольно заносчивой и с гонором, отчего Джейк с женой никогда не дружили со Стаффордами семьями. Когда подтвердилось, что Мак действительно исчез, откуда-то просочилась весть, что он уехал из города, прихватив чужие деньги. При разводе Лизе досталось все имущество, хотя активы пары почти не превышали ее пассивов. Мак свалил свои дела, клиентов и юридическую практику на Гарри Рекса, который по секрету сообщил Джейку, что за хлопоты ему заплатили наличными и что Мак оставил немного денег для Лизы и их двух дочерей. Лиза якобы понятия не имела, откуда у него деньги. Неожиданный и успешный побег Мака лишь подогрел слухи о том, что он замешан в чем-то неблаговидном, и наиболее вероятным объяснением его исчезновения — представлялось воровство денег клиентов. Каждому адвокату доводилось распоряжаться средствами клиентов, пусть даже недолго, и самым быстрым и наиболее распространенным способом лишиться адвокатского статуса было запустить в эти средства руку и немного отщипнуть от пирога. Время от времени возникали скандальные дела, когда адвокаты, не устояв перед искушением, обнуляли опекунские счета и пускали по миру трастовые и прочие фонды. Обычно потом им удавалось какое-то время скрываться, но в итоге их все равно ловили, лишали прав и отправляли в тюрьму. Однако Мака так и не поймали, и о нем никто ничего не слышал. Шли месяцы, и Джейк спрашивал Гарри Рекса за кружкой пива, нет ли новостей от Мака. Тот постоянно подтверждал, что нет, и среди местных адвокатов родилась легенда, будто Мак совершил великий побег, разом оставив в прошлой жизни и несчастливый брак, и жалкую работу. А теперь он вовсю наслаждался жизнью, потягивая ром на каком-нибудь экзотическом пляже. По крайней мере, так хотелось думать оставшимся в городе адвокатам. 4. Кэти продолжила.
«У нас сложилось впечатление, что он здесь что-то натворил, хотя он ничего не стал об этом рассказывать. Я хочу сказать... У такого парня, как он, живущего под вымышленным именем в столь экзотическом месте и все такое, наверняка должно быть довольно яркое прошлое. Но опять же, от него мы ничего не узнали».
Джин добавил. «Вернувшись домой, мы немного покопались и нашли пару статей в местных газетах, но там оказались лишь самые общие сведения о его разводе, банкротстве и исчезновении».
«Можем ли мы спросить вас, мистер Брайгенс, совершил ли Мак что-либо предосудительное? Он в бегах?» — поинтересовалась Кэти.
Джейк не собирался откровенничать с этими двумя незнакомцами, пусть и производящими хорошее впечатление, ведь он, скорее всего, никогда их больше не увидит. К тому же Джейк и сам не знал наверняка, совершал ли Мак что-то противоправное. Он уклонился от прямого ответа, сказав: «Я так не думаю. Нет ничего преступного в том, чтобы развестись и уехать из города». Ответ их совершенно не устроил. На несколько секунд повисло молчание, после чего Джин, подавшись вперед, спросил. «Мы совершили ошибку, поговорив с ним?» «Разумеется, нет». «Что-то типа пособничества и соучастия?» «Ни в коем случае. Без вариантов, не волнуйтесь». Они с облегчением выдохнули. «А теперь главный вопрос. Какова цель вашего визита ко мне?» — спросил Джейк. Супруги обменялись понимающими улыбками, и Кэти полезла в сумку. Она вытащила простой конверт из плотной бумаги, без марок и штемпелей, и протянула Джейку. Тот взял его с некоторой опаской. Клапан был заклеен, прихвачен скотчем и дополнительно скреплен степлером.
«Мак попросил нас зайти и передать вам привет. Еще он попросил нас доставить вот это. Мы понятия не имеем, что там внутри». Кэти снова занервничала и спросила. «В этом же нет ничего особенного, верно? Мы ни в чем не оказались замешаны».
«Конечно, нет».
«Он сказал, вам можно доверять».
«Так и есть». Джейк понятия не имел, в чем именно ему можно довериться, но не хотел давать им повода для беспокойства. Джин протянул ему клочок бумаги со словами. «Это номер нашего телефона в Мемфисе. Мак хочет, чтобы вы позвонили нам через несколько дней и просто сказали «да» или «нет». Ничего больше. Просто «да» или «нет». «Хорошо». Джейк взял клочок бумаги и положил рядом с конвертом и фунтом кофе. Кэти, наконец, сделала глоток из своей чашки, и на лице ее ничего не отразилось. Они выполнили свою миссию и были готовы уйти. Джейк заверил их, что все будет храниться в строжайшей тайне и что он никому не расскажет об их встрече. Проводил их до входной двери, вышел на тротуар и смотрел, как они садятся в сверкающий седан BMW и уезжают. Затем он поспешил обратно в комнату для переговоров, закрыл дверь и вскрыл конверт.